Дорожная карта.
Добрый вечер, дорогие друзья. 20.09 в российской столице. Работаем в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Дорожная карта». Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня вместо Алексея Нарышкина, который приболел, мы желаем ему здоровья. Сегодня здесь с нами Олег Овчаренко.
Добрый вечер.
Дуэт, говорю. Дебют в программе «Дорожная карта». Но мы, тем не менее, Олег уже достаточно опытный человек, и мы, я думаю, что справимся с разбором темы. Тема у нас сегодня заявлена, на мой взгляд, крайне интересная. Мы сегодня поговорим с вами о местной власти, но точнее о руководителе, да, о главе местной власти, о том, как, что это за фигура в разных странах, насколько она имеет важное значение. Потому что я вот тебе расскажу по своему опыту. Я в разных регионах России был, и у меня сложилось впечатление, что в России на местах отношение к местному руководителю, который вроде бы ближе к телу, и которому ты можешь прийти. Многие губернаторы проводят прием населения. То есть ты можешь просто прийти и заявить о своей проблеме какой-то, да? Или там мэры городов и так далее. То есть, по сути, очень важный человек. Но своих вот этих близких к телу людей как-то к ним относятся намного хуже и винят в своих проблемах их, чем вот более высокое руководство. Говорят, вот, мол, они плохие, а там наверху власти просто не знают об этом.
Ну, мне кажется, во-первых, потому что все-таки тот, кто дальше по должности, мы не совсем можем ощущать то, как его работа влияет на нашу жизнь, вот непосредственно. Но не будет же Путин отвечать там за то, как убирает ли мусор во дворе, или строит какие-то площадки. Конечно, это будет относительно к местному руководству все-таки.
Ну, тем не менее, смотри, ведь к нему же обращаются, когда надо закрыть свалку в Балашихе. То есть он же не решает эти проблемы, но он ее решит. А своих будут ругать, таскать по... Ну, то есть называть их всякими нехорошими словами и относиться к ним... То есть, вот, не знаю, мы разберемся, везде ли так... Может быть, где-то наоборот, знаешь, говорят, что вот наш за нас там радеет, а федеральные вот непонятно что сидят себе там в далекой первопрестольной.
Ну да, нет, ну все-таки вот хотелось бы сказать, что, наверное, ну это понятно, да, что обращение к Путину, это когда люди обращаются на прямых линиях, это от какого-то отчаяния. То есть, скажем так, люди не пытаются добиться справедливости на местном уровне, не им сложно пойти там, условно говоря, в приемную, им сложно созывать, да, есть вот исключения, я считаю, что Волоколамск все-таки это исключение. Людям сложно как-то добиваться правды, используя местные органы власти, потому что им кажется, что звонок Путину или там звонок какому-нибудь федеральному чиновнику, это проще. Ну, это работает. Это работает, как работало там во многих других местах.
Давай обратимся сейчас к Германии. Анна Роза, наш корреспондент в этой стране. Анна, приветствуем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Да,
и Германия все-таки это страна, которая представляет собой соединение разных земель. Да? Насколько сейчас чувствуется вот эта их самостоятельность, и насколько власти, вот эти местные, они имеют большой авторитет и влияние в происходящих в Германии процессах?
Вот не люблю слово «власти», потому что немцы даже не знают, как оно переводится на немецкий язык. Вот, так что скажу сразу, что так называемой вертикали власти в Германии совершенно нет. У нас тут полный хаос. Все довольно-таки ужасно. На самом деле в государстве, да, есть земли, и трехступенчатая организация существует государства, а именно на уровне самом главном, канцлера Меркель, кабинета министров и президента Штайнмайера. Затем идет организация по 16 федеральным землям, которые довольно-таки автономны, они могут делать все, что угодно, допустим, в культурной политике, в политике в смысле вот образования, внутренних дел, все это просто отдано на откуп земельному управлению. И ни госпожа Меркель, ни другие министры не имеют права совать нос в дела вот этих именно земель 16.
Они пытаются, они хотят получить, расширить свои полномочия в этом смысле?
Кто, земли?
Нет, Меркель и другие канцлеры.
Да нет, упаси Господи, у них и так много полномочий, зачем это у них столько...
Это же бесконтрольность,
Нет, Германия организована конституционно по федеральному принципу. Это закреплено в основном в законе. И, в принципе, даже если бы она хотела, никто бы ей не дал, потому что даже люди, которые две партии во главе земель стоят, не допустят ее к управлению своими делами, к вмешательству в дела. Это подчеркивается и охраняется постоянно. Вот. Ну и люди, которые выбирают своих парламентариев на местах, в землях, они также... выбирают их за то, что они показывают свою силу по отношению к федеральному правительству. Вот. И третья ступень, о которой я говорила, это организация государства вообще на местах. То есть в России бы это были области и районы, может быть, более мелкие такие единицы. И тут надо подчеркнуть, что на этих самых местах, в городах, районах, все... бургомистры избираются непосредственно народом, то есть прямо вот собрание либо какого-то города, либо собрание какой-то деревни выбирает своего бургомистра, но в деревнях не совсем маленькие. Там
бургомистр – глава города, собственно, по-нашему.
Да, глава города, исполнительная власть, да.
А увольняют, прости, пожалуйста, а увольняют каким образом? Вышестоящей властью или таким же сходом, собранием представительной власти, в смысле
законодательной? Увольняют, да, совершенно верно. Увольняются они, либо сами уходят, как вот произошло в случае, когда колокол с надписью нацистской и со свастикой сняли. Вот. Сразу же он сам ушел, потому что он пришел на какое-то телевидение и сказал, что в принципе мы горды своим колоколом. И на него зашикали, естественно, сказали, что вообще что чокнулся, и он должен просто поставить свой пост, потому что это дикое нацистское высказывание, оно совершенно не в кассу было. Вот. Или до следующих выборов. Но так, чтобы его кто-то увольнял, такого не бывает, потому что это же избранная должность, на нее могут избираться беспартийные люди в деревнях, например, либо какие-то довольно-таки знаменитые политики. Вот. Но главное, что в любом городе, в том же Мюнхене, да, это делается на выборном уровне, то есть приходят все жители города Мюнхена, например, с избирательным урном и дают свой голос за определенного человека, которого они хотят видеть в бургомистром Мюнхена. Вот. А потом уже назначаются в парламенте, назначаются министры или там, как сказать, локальное самоуправление исполнительное, соответствующее именно министрам, там, внутренних дел, образования, культуры, спорта и так далее, экономики.
А вот если все-таки смотреть, да, взаимоотношения власти и людей, то вот обычные граждане, если у них есть какое-то недовольство, да, если у них наоборот есть какие-то, может быть, идеи, предложения по улучшению ситуации. Кому они первому идут? То есть кто первый, кому обращаются жители Германии?
Ну, в Германии есть прямые депутаты, и они где-то вот на 250 тысяч человек по одному депутату избранные. И на самом деле очень часто люди обращаются именно к этим депутатам. У них специальные приемные часы есть. В каждом избирательном округе у них обязательно работает офис. И, естественно, там есть сотрудники офиса. И удивительно, люди со всеми своими проблемами, ну, конечно, не когда туалет забился, а, в принципе, допустим, в садах не хватает, в детских садах не хватает мест или очень плохо налажен общественный транспорт или не работает освещение на улицах или дорожное строительство плохо продвигается. Такими вопросами они могут пойти просто к этому своему местному депутату Бундестага и сказать, чтобы он записал их на прием. с нами записаться и все ему рассказать. А когда он будет избираться, они ему предъявят листочек с невыполненными просьбами, естественно, он должен отчитаться по этому всему.
То есть они в первую очередь идут к представителю, вот, своему представителю, да? Ну, то есть, по сути же, законодательная власть формируется из народных представителей, тех, кого они поддержали на выборах. Но не к исполнительной власти, не к мэру. А к мэру уже обращаются законодатели.
Да, конечно, скорее так, но, опять же, есть же, допустим, в нашем районе, где я живу, тоже управление, исполнительная власть, и я часто сама обращалась, допустим, в управление по окружающей среде по разным вопросам. Я знаю, что некоторые знакомые обращались по дорожному строительству, или, а допустим, вот,
Просто чтобы нам понимать, да, Анна, вот давайте на конкретном примере расскажем, вот по окружающей среде, например, вот какой проблемой вы шли к этому депутату, или как он там правильно называется?
В Германии запрещается вырубать лиственные деревья, и у нас это сделала одна из соседок на своем участке. Uh-huh. Хотя он, это дерево, каштан, было очень большого диаметра. И поскольку мне это не понравилось, я посчитала, что это нарушение законодательства, я позвонила в местное управление по охране природы и, естественно, потребовала объяснения, почему и как и что. Они это проверили, и мне сказали, что у нее было специальное завершение, потому что на этом кастане поселился какой-то жучок и мог его привести к совершенно некондиционному состоянию. Он свалился на все дома, и поэтому было выдано разрешение его срубить. Mm-hmm. Вот так мне ответили. Но, в принципе, можно обращаться к любому представителю власти для решения либо 7-минутных вопросов, либо каких-то более глобальных проблем, которые не решаются тут же, вот как в моем случае. Ну, я уже говорила, например, мало не в детских садиках или школы совершенно в диком состоянии, туалеты там плохие, что очень часто встречается в Берлине, не отремонтированные, без бумаги и без горячей воды.
Это решается, вот, если пожаловаться на туалет какой-то?
Это обязательно решается, потому что депутаты хотят быть избранными, они не хотят, чтобы...
Но они же не сами пойдут убирать туалет. Им придется делать что-то.
Естественно, им придется что-то делать, поэтому внутри своих полномочий или в пределах, в рамках своих полномочий, они будут это делать. Они пойдут к исполнительной власти, они, конечно, постоянно находятся в контакте с парламентом, и парламент находится в контакте с исполнительной властью на каждом местном уровне. Это функционирует как сообщающиеся сосуды. То есть каждый сигнал, поступающий куда бы то ни было, либо он решается на месте, потому что он может быть решен на месте, либо далее идет по этой ветви.
Вы хорошо знаете своего местного руководителя?
Я случайно его хорошо знаю, потому что это один знакомый одного друга семьи. Вот. Но я, в принципе, поскольку не гражданка Германии, я не беру на себя смелость сказать, что я как-то во все эти тонкости сознательно влезаю. Но я знаю, что те люди, которые в моем окружении присутствуют, постоянно интересуются, и нет человека, который бы не знал, кто у него в районе занимает пост руководителя, мэра, как по-русски это будет звучать. Вот. И,
а глава региона, больше... вот если говорить о земле в целом, там есть такие люди, которые руководят не одним городом, а вот этим административной вот этой единицей?
Ну, например, земля Берлин, да, это, собственно, не только столица, но это целая федеральная земля Берлин. Естественно, все, кто здесь бургомистр, там социал-демократ Мюллер, вот, нашего фамилии, вот, и на самом деле этого человека знают все абсолютно. Каждый первоклассник знает, кто бургомистр Берлина, земли Берлин. Но, с другой стороны, они хотят быть известными, они хотят показываться на людях, потому что они заинтересованы оставаться у власти, они заинтересованы в том, чтобы их судили по их делам и чтобы их дела были хорошими. Так что они гордятся своими достижениями и выставляют их на показ. Понятно. Никогда в жизни не позволяет себе диктовать что-либо сверху от федеральных властей. И также любой совет, любой деревни позволит себе диктовать что-то с каким-нибудь министром с земельного уровня. То есть это очень все самостоятельно и очень все разделено. В Германии очень-очень сильное разделение по вертикали и по горизонтали.
Понятно. Хаос. Спасибо большое, Анна Роза, наш корреспондент в Германии. Мы сейчас перенесемся в Соединенные Штаты. Тоже страна разделенная, федеративного устройства и с достаточно сильно уверенной местной властью. Карина Орлова к нам присоединяется. Корреспондент «Эхо Москвы» в Вашингтоне.
Добрый день, коллеги.
Приветствуем тебя. А у округа Колумбия, кстати, у него какой-то свой губернатор, или как это называется?
Нет, у округа Колумбия, да, у него нет губернатора, у него есть мэр. То есть это мэр города Вашингтон, он же как бы глава, она, женщина мэр.
Ну, как город федерального значения Москва.
Ну, как бы да, на самом деле. Можно и так сказать.
Хорошо ли ты знаешь ее в лицо, и часто ли...
Конечно.
Так, то есть это популярная личность, это...
Очень, это женщина.
В руках которых власть.
Женщина-демократ, чернокожая. Ее знают очень хорошо, особенно те, кто, например, ходил год назад на женский марш в Вашингтоне. Помните, там вышло 1 000 000 человек,
да,
и Мюриэл Баузер выступала. Она выступала на этом марше, да, как женщина. Мюриэл Баузер.
Так.
Мюриэль, наверное.
Чем она,
да.
Вот когда я сказал про власть, не случайный вопрос, насколько у нее... Вот, она человек, который выходит на марш и, ну, заявляет о себе как своей позиции, да, или у нее действительно есть какие-то полномочия, с которыми она может там еще утереть нос Вашингтону в федеральном смысле этого слова?
Не, ну, в федеральном смысле этого слова. Там просто Вашингтон, да, о нем как бы, ну, поскольку, например, на территории Вашингтона находится федеральное здание, да, и законы действуют. Вот помните, мы с вами обсуждали марихуану, да, там, легализацию марихуаны. И, например, DC, округ Колумбия, легализовал марихуану еще в 2015 году. Но на территории федеральных зданий, таких как Капитолий, например, нельзя, потому что не распространяется закон округа Колумбия. Поэтому такая как бы, ну, это отдельная
приходится
история.
Приходится бегать конгрессменам.
Не совсем на все похоже. Да, конечно, у мэра есть власть, но ее не больше, не меньше, чем, например, у городского округа, городского совета округа Колумбия, DC Council. Я думаю, что россиянам он хорошо стал известен вот в этом году, когда принял закон округа Колумбия о переименовании площади, вот участка площади перед российским посольством в Вашингтоне,
да,
Бориса Немцова, да, это вот то, что провел городской совет округа Колумбия, там 11 или 13 человек заседают, я сейчас вот вам точно не скажу. Но всего просто в Вашингтоне количество жителей 600 тысяч человек где-то, поэтому вот так. Всегда все мэры в Вашингтоне всегда, конечно, от демократической партии, потому что, ну, 96% на выборах президента голосовал за Клинтон. Так что все понятно, да, все там предпочтения. Вот. Что касается губернаторов, то, конечно, губернаторов, это местная власть, да, когда мы говорим местная власть принята к российской политике, мы имеем в виду местное самоуправление, то есть мэры там городов, да, и ну, небольших, да, территориальных образований, но не губернатор. Губернатор как бы не местная власть, региональная. Вот, в США, конечно же, поскольку самое главное — это налоги, да, то есть есть федеральные налоги, есть налоги штата, которые очень устанавливаются штатом. Соответственно, ну, это не только губернатор, это, естественно, и местное там законодательное собрание, ну, региональное. Вот, поэтому в некоторых штатах, например, как Делавэр, нет налогов, а в некоторых штатах
своих
в Нью-Йорке очень высокие. Да, своих штатов, конечно, налогов штатов. Например, в Вирджинии, в штате, налог ниже, налог штата ниже, чем в округе Колумбия. Поэтому все, кто там, ну, многие, кто работает в округе Колумбия, получают, допустим, у кого хорошие зарплаты, высокие, они предпочитают жить в Вирджинии, потому что они тогда платят меньше налогов. Вот.
Ну, то есть таким образом штаты борются за приток, отток населения, бизнеса. Предполагаю, что штаты типа Калифорнии, у них очень большие свои налоги.
Страшные налоги, да. В Калифорнии просто чудовищно высокие налоги. В Сан-Франциско, понятное дело. Ну, там есть кого их брать, поэтому они там устанавливают такие.
Прости.
Да-да-да, Леша, говори.
Я смотрел сериал. Мы сейчас начнем этот вопрос и продолжим после новостей, если ты не против.
Конечно.
Смотрел сериал, который идет на Netflix. Он называется Designated Survivor. Ну, вот выживший, как он там, назначенный выживший, что ли, я не помню, как на русском языке это, про президента, про секретаря, одного из секретарей, точнее, да, ну, министров, который становится президентом в результате того, в результате террористического акта, в котором погибает весь парламент и все другие секретари и сам президент. Он становится сам президентом теперь. И у него, он вступает в конфликт с губернатором Чикаго, по-моему. И этот конфликт очень жесткий, потому что вплоть до того, что федеральная власть не может ввести войска или там ввести особый режим в отношении мигрантов в отдельном штате, потому что ему это не дает местный губернатор.
Да, абсолютно. Это ровно так. Национальная гвардия не может быть введена без запроса и без запроса и разрешения, соответственно, который является решением губернатора штата. И это очень хорошо показано, кстати, между прочим, в сериале еще «Босс» называется. Я всем рекомендую. Это тоже про Чикаго или про Бостон. Но, в общем, сериал «Босс»
Чикаго, по-моему.
Чикаго, по-моему. Чикаго, да.
Да. Мы сейчас... Да, мы сейчас прервемся и продолжим с тобой разговаривать по поводу местной власти, по поводу губернаторов, ну, региональной власти, местной власти. Это программа «Дорожная карта». Сегодня Алексей Соломин и Олег Овчаренко здесь. И буквально через 5 минут продолжится тема.
«Дорожная карта».
Продолжаем программу «Дорожная карта». В эфире «Эхо Москвы» Алексей Соломин, я Олег Овчаренко. И на связи у нас по скайпу корреспондент «Эхо Москвы» в Вашингтоне Карина Орлова. Мы продолжаем разговор. Алло, Карина.
Да, коллеги.
Да, прости, да. Вот я сказал о том, что о противостоянии губернаторов и федеральной власти, что на самом деле губернаторы могут президенту сказать, да знаешь что, президент...
Абсолютно так и могут.
Утыська,
и, да, но понимаете, просто в этом и это и есть как бы суть американской политики, да, в том, что бесконечно идет договор. Поскольку ни у кого нету безусловных полномочий, да, или там ни в одном органе власти, или ни в одном должностном лице они сосредоточены, поэтому американская политика — это такая череда компромиссов. Кто-то может называть это, там, я не знаю, шантажом, но, скорее всего, это компромисс. То есть все время друг с другом договариваются. Ты мне это, ну, политически, а я тебе в ответ это. Да? Понятно, что федеральная власть — это не только президент, это еще и, что очень важно, Конгресс, который принимает законы, и гигантское количество конгрессменов, и все это взаимосвязано, и всегда выборы, и всегда... ну, то есть это правда, это очень интересно наблюдать, потому что это действительно... всегда с непредсказуемым исходом и результатом. Это правда интересно.
А конгрессмены же в данном случае это тоже представители местной власти, я правильно понимаю?
Ну, региональные.
Ну, региональные власти, да.
Там, ну, да, он избирается от там, округов из разных штатов. Да.
Я к тому, что он должен в федеральном учреждении, в федеральном институте, вот в этом, он должен отстаивать, по идее, интересы того региона, от которого он призван.
Конечно, и более того, вот я вам хотела рассказать, вот вам корреспондент, да, Анна Роза рассказывала про там местную власть в Берлине. Все понятно, я думаю, что примерно там в демократических странах все примерно более-менее одинаково. Что касается местной власти, можно там пойти к местному депутату или там к мэру на прием, нет проблем в этом. Я думаю, что Америка отличается от всех других стран тем, что в США в Конституции установлен беспрепятственный доступ к представителям, к конгрессменам. Членам Сената и Палаты представителей. Это установлено в Конституции. Это означает, что вы вот ты, Леша, если приедешь в США, в Вашингтон, обязательно сходи, зайди в Капитолий. В Капитолии, понятно, здание, это главное здание, там просто так не пройти, там есть экскурсии. То есть, ну, как бы, там можно пройти туда только под руководством экскурсовода. Это бесплатные экскурсии, любой желающий может попасть. Но в Капитолии проводятся только заседания, большие заседания, там, обеих палат. А поскольку это заседание само по себе небольшое, оно не может вместить 435 конгрессменов и их персонал, и еще 100 сенаторов и их персонала. Это примерно там 5, 6, 10, 15 человек у каждого, да? Mm-hmm. Там это же по комитетам распределяется. Поэтому все они сидят в зданиях, расположенных по бокам от Капитолия. Они называются, допустим, ну, если это здание Палаты представителей, допустим, Rayburn House Building, да, там здание Палаты представителей имени там Rayburn, да. И любой человек, любой, вне зависимости от его гражданства, может зайти в это здание. Его остановит только security, ну, металлодетекторы, нужно будет там сложить вещи, чтобы, да, вас проверили на, чтобы не несете с собой оружие, потому что запрещено. И все. Никто с вас не спросит никакие документы. Любой гражданин любой национальности страны может попасть и в это здание. Соответственно, там находятся кабинеты сенаторов и конгрессменов. Можно зайти к любому конгрессмену, к любому сенатору. Не факт, ну, скорее всего, наткнешься на секретаря, да, там, или помощника. Это не значит, что вот прям сразу можно непосредственно зайти в кабинет к сенатору. Но доступ, конечно, открыт. И все они там ходят. Я, например, Пола Райана, спикера, видела несколько раз. И любого. Ну, они все там ходят,
ты
они
знаешь,
все на виду.
Я однажды в России с таким столкнулся, что удивительно, вроде бы ты скажешь. Но калининградский мэр, я не знаю, как сейчас. Но вот несколько лет назад мы были в Калининграде, встречались и с местными властями, и с местными, ну, разными людьми вообще. И калининградский мэр, вот у него здание, мэрия сама, ты туда заходишь, там нет турникетов. Ты идешь, там для меня было странно, я в некотором шоке даже пребывал. Ты поднимаешься на там, второй этаж, где у него был кабинет, и тебя никто не остановил из охранников. Я сижу, ну, как-то, ну, что-то это странное такое, так не может быть. Но потом, после того, как... Я не буду сейчас даже говорить, что это был за мэр, чтобы не, люди не думали, что я как-то ему политическую рекламу делаю. Но после нашей встречи этот мэр вышел вместе с нами на улицу и пошел по тротуару по своим делам.
Ну, молодец, на самом деле, это редкое исключение. Ну, а представляешь, это, да, мэр, а это, я тебе говорю, про федеральных, ну, как, ну, это равноценно, там, депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации Российским. Я просто хочу сказать, что я как журналист, я сама один раз работала в Госдуме. Вот для того, чтобы мне, как журналисту, получить аккредитацию, мне нужно пройти 10 кругов ада. То есть это какие-то бесконечные очереди, 150 раз я там проверят паспорт, все, это как журналисты, соответственно, то есть там вход был для журналистов. Очень сложный, через 10 там разных security и все прочее, которые там паспорт проверят и все. В Америке ты вот просто для журналистов есть одно преимущество, что для них на в палатах, где проводятся заседания, да, там специально есть места отведенные. Поэтому это есть какое-то популярное, допустим, заседание, которое привлекает много там желающих послушать, много прессы, и люди иногда там выстраиваются, допустим, если по санкциям, то там могут, если заседание назначено на 9 утра, там очередь 7 утра. Я к тому, что журналист просто имеет приоритетные места посадки. Все остальные, любой желающий может прийти к своему конгрессмену, к своему сенатору,
если
и не
остается,
к своему конгрессмену, и к своему сенатору, вообще в любой день. И, соответственно, задать любой вопрос. И что там происходит периодически? Понятно. Туда приходят люди, которые протестуют, устраивают протесты, забастовки прямо в здании. Понимаете, вот там, где работают конгрессмены и сенаторы.
Спасибо тебе большое. Рад. Да, не успеем послушать иначе других корреспондентов. Корреспондент «Эхо Москвы» в Вашингтоне Карина Орлова. Давайте обратимся к руководителю проекта «Открытый мир», корреспондент «Эхо Москвы» в Париже Елене Сервитас.
Ну, мы же несколько раз поднимали с вами тему по поводу регионов и мэров во Франции, но, как у нас говорят в России, можем повторить. И вообще, очень важно понимать, что раньше никаких регионов во Франции не существовало. Страна состояла из провинций. И сегодня наша французская республика делится как раз на коммуны и департаменты. Зачем все это нужно? Нужно для того, чтобы каждый регион действительно управлялся отдельно и был каким-то образом связан с центром. Вот после того, как у нас президент Франции Франсуа провел реформу, а для всех двух регионов осталось только 13. Каждый регион управляется региональным советом. Члены этого регионального совета определяются путем голосования на региональных выборах. И в каждом региональном совете есть свой президент. Вот как это все устроено. Это как раз во Франции называется децентрализация власти. Как выбирают, собственно, членов регионального совета? У нас очень просто. Французские просто политические партии представляют своих кандидатов. Они получают места после двух туров выборов и будут, собственно, работать на благо всех французов в этом региональном совете в течение 6 лет. Зачем нам это все нужно? Они принимают очень важные для нас решения. Они строят, например, школы, содержат эти лицеи, оплатит зарплаты работникам столовой, как мы тоже сегодня говорили. И как раз, когда были последние региональные выборы, очень многие опасались, что если к власти приходит национальный фронт, то у французских школьников не будет уже возможности там выбирать, а хотят ли они есть мясо свинины, например, да, в обед, или не хотят. То есть, ну, можно сделать такой выбор, если не хотите, что ваш ребенок ел какое-то не то мясо, которое вам вообще не подходит. В общем, все эти расходы, в том числе какие-то культурные, спортивные мероприятия, они оплачиваются из бюджета региона. Поэтому для нас это важно. И сам этот бюджет, он состоит из нескольких частей, там, из государственных вливания и местные налоги, которые платят каждый житель этого региона в зависимости от той, от размера жилплощади, которая есть у вас. Теперь самое важное. Ну, помимо вот этих самых регионов, у нас, естественно, есть мэры. Мэров тоже выбирают сами французы. Они к этому относятся очень серьезно, потому что, как вы понимаете, политика, которую будет проводить мэр, она реально прямо скажется на повседневной жизни любого француза. Вот, кстати, недавно была избрана мэр Парижа Анн Гальго. Она просто переделала вот в Париже. Например, были закрыты набережные, она избавляется от автомобилей и считает, что таким образом Париж может дышать лучше. Но, скорее всего, в следующий раз парижане не проголосуют за Анну Гальго, потому что именно она сделала их жизнь труднее, в Париже гораздо больше пробок и, возможно, больше смога и так далее. Как решать свои проблемы французы? Да, вы можете написать письмо своему мэру, вы можете написать письмо там в региональный совет, в зависимости от того, какого уровня там ваша проблема или ваш вопрос. И мэр, и точно так же, как там Розьман, да, у него есть приемные часы, она может сама принимать, если это маленькая какая-то коммуна или маленький городок, или если это какой-то огромный город, который поделен на кварталы, как Париж, то у каждого квартала там есть еще своя какая-то маленькая мэрия, в которой будет сидеть представитель местной власти и будет помогать вам решать ваши проблемы. Не знаю, грубо говоря, у вас там топят соседи, вам нужно как-то эту проблему решить, вы тоже можете обращаться с этими вопросами в местную мэрию. Ну или какие-то глобальные проблемы, если у вас, скажем, там маленькая зарплата и там пятеро детей, и вы не тянете аренду парижской квартиры, вы можете встать на очередь, и парижская мэрия в течение там какого-то времени вам выделит социальное жилье, где вы сможете жить спокойно с своей семьей. В общем, у французов вряд ли есть такая привычка там писать сразу письма президенту, потому что я же сказал, что власть у нас децентрализована. Поэтому они будут сначала обращаться в какие-то местные органы самоуправления. Но тем не менее, если вы напишете письмо Эммануэлю Макрону, будьте уверены, что это письмо будет там прочитано, оно будет визуализировано и, скорее всего, вы даже получите какой-то ответ.
Это Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир» и журналист «Эхо Москвы» во Франции. И сейчас к нам присоединяется Вацлав Радзивинович, корреспондент «Эхо Москвы» в Польше. Здравствуйте, Вацлав.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Вацлав. Расскажите, пожалуйста, о том, как в Польше устроена система местной власти и к кому...
Как хорошо знают...
Да, как хорошо жители Польши знают своих местных руководителей, что называется, вот на местах, в своих районах, в своих городах.
Польша, это исторически это страна местной власти, это страна самоуправления. У нас самоуправление действовало с 14-го уже столетия, когда дворянство, как пресловутая польская шляхта, она правила своими регионами, но потом уже было даже так, что даже королей, монархов избирали они, а не эти люди, это местные самоуправления, избирали выборщиков, а потом уже выборщики на сейме избирали королей. Так власть и традиция очень сильная. У нас система совершенно другая, чем в России, потому что на местах нет человека такого, которого в регионах. В этом смысле.
То есть губернатора, вот, да, вот это вы имеете в виду?
Такого человека, который был бы как губернатор в России. Есть человек, его эту должность зовут у нас воевода, но это представитель правительства. у него контрольные функции, и гражданин с ним просто не сталкивается, с этим человеком и с его службой. Ну и к тому еще губернатор сидит так долго только, как долго сидит правительство. Если смена правительства, все губернаторы автоматически уходят в отставку и про них забывают. Мне даже сложно вспомнить, как называется мой воевода, мой губернатор, потому что мне никаких дел у него до него нет, не совсем не интересно.
А кто тогда решает непосредственные проблемы жителей Польши?
А решают непосредственные проблемы, решают самоуправление. Есть у нас самоуправление, называется сеймик, это региональное, и там руководит это маршал. Потом ниже есть в районах или в городах мэр или староста. То в городе будет мэр, в районе будет староста. И потом волость. Это, ну, это по-польски гмина. У вас, по-моему, это будет волость. И что важно, что самое важное? Важное то, что в публичные деньги разделены у нас в Польше так, что 60% публичных денег – это деньги правительства, 40% публичных денег – это самоуправление. Но к тому еще большая часть этих денег, которые у правительства – это дотации и субвенции для самоуправлений. Так можно сказать, что публичные деньги в Польше идут 50-50. 50% для правительства на разные нужды и 50% для самоуправления. К тому еще самоуправление отвечает за школы, здравоохранение, но все то, что касается нормальной жизни обыкновенного гражданина. Так сами понимаете, что это очень важно, потому что не надо просить Путина, чтобы закрыл то с этим обращаемся к местным властям.
И они решают эту проблему, если кратко говорить? Да. Они могут решить? Отлично.
Решают, конечно, решают отлично.
Да. Спасибо вам большое. Вацлав Радзивинович, корреспондент «Эхо Москвы» в Польше. Давайте португальский опыт услышим. Ренат Валиулин, наш обозреватель, о том, как в этой стране выглядит местная власть.
В Португалии существует три уровня местного управления. Самый низший – это приходы, название лишний раз подтверждающее, насколько здесь сильны позиция и влияние католической церкви на жизнь общества. Приходов в стране более 4000, в каждом из них существует так называемая приходская ассамблея или собрание, совещательный орган, назначающий исполнительную власть жунту. Второй основной уровень местного самоуправления – это муниципалитеты, объединяющие граждан на уровне селений и городов. Здесь существуют свои уже муниципальные ассамблеи, которые формируются из председателей приходских жунт или объединений, плюс почти такого же количества избираемых депутатов. Исполнительным органом муниципалитета является муниципальная палата или просто палата, как она для краткости именуется жителями, поскольку именно на ее счет граждане направляют плату за воду и канализацию, вывоз мусора, а также, самое главное, муниципальный налог на недвижимость. Ну и, наконец, финальная ступенька местного управления – это округ. Органами управления здесь являются, соответственно, окружная ассамблея и также жунта округа. Депутаты окружной ассамблеи избираются как прямым голосованием граждан, населяющих округ, так и параллельно специальной коллегией выборщиков, членов муниципальных ассамблей. Что касается жунты, исполнительного коллегиального органа округа, то она избирается ассамблеей из числа ее членов тайным голосованием. Последние на сегодня выборы в органы местного управления в Португалии проходили в прошлом году. Следующие пройдут в 2021, то есть срок одного мандата составляет 4 года. Последние полтора десятилетия существует ограничение на возможность избираться на пост председателя местного органа власти не более 3 сроков подряд. Примечательно, что председателем окружного, городского или приходского органа местной власти пока что теоретически может стать и проживающий здесь более 4 лет гражданин любой из стран, где португальский язык является официальным. Это Бразилия, Восточный Тимор, а также бывшие колонии Португалии в Африке, например, Ангола и Мозамбик. Португалия, конечно же, не всегда была республикой и демократической страной. В 1926 году так называемая Первая Республика была свергнута с приходом к власти военной диктатуры во главе с генералом Оскаром Кармоной. Через 2 года он, по сути, передал власть министру финансов, а потом председателю Совета Министров Антонио Салазару, который управлял страной до конца 60-х. Придя в Министерство финансов, Салазар потребовал себе право контролировать бюджеты всех государственных органов и полномочия налагать вето на расходные статьи государственного бюджета, добившись уже через год его положительного баланса. Став главой правительства, Салазар принял новую конституцию страны, ограничивающую деятельность политических партий, многие из которых либо распались, либо ушли в подполье, как, например, коммунисты. Он ввел фактическую цензуру в печати и в только что появившихся электронных СМИ. Номинально сохранив парламент, он строго следил за тем, чтобы в нем заседали только партии, поддерживающие правящий Национальный союз. Кроме этого, был создан секретариат национальной пропаганды, политическая репрессивная полиция, провластная молодежная организация и целый ряд других институций, которые не позволяли гражданам и мыслить о демократии и самоуправлении. В 1968 году Антонио Салазар был фактически отстранен от управления страной его ближайшим окружением, хотя он по-прежнему продолжал считать себя председателем правительства и даже подписывал какие-то важные государственные бумаги.
Это был Ренат Валиуллин, который обозреватель «Эхо Москвы», который рассказал о ситуации в Португалии. Ну и у нас остается совсем немного времени, и мы переезжаем в Лондон, где на связи с нами по телефону журналист «Эхо Москвы» Тоня Самсонова. Тоня, добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги.
Кого из политиков вот знают жители больше всего, с кем они ближе всего, скажем так, с кем им приходится непосредственно разговаривать, когда у них возникают какие-то проблемы?
В Великобритании мажоритарная система выборов в парламент, и это означает, что каждый депутат парламента представляет ту или иную избирательный округ или форум. Формально называется конституцией. То есть каждый человек, который попадает в парламент, фактически несет на себе полномочия и функции обычного депутата, то есть его задача, если он в правящей партии, быть министром или находиться в определенных комиссиях, комитетах и определять государственную политику, но с другой, или если он находится в оппозиции к действующему правительству, то тогда его задача подвергать сомнению и задавать вопросы по поводу тех законов, этих действий правительства, которые принимаются, это часть его полномочий. А вторая часть его полномочий – это быть представителем своего конституции, то есть своих избирателей, ровно тех людей, которые выбрали его и отправили в министр в парламент. И у него есть один приемный день в неделю, когда все жители могут с ним напрямую встретиться, он обязан отвечать на телефонные звонки, я этим очень часто пользуюсь, потому что очень легко сделать, например, интервью с депутатом британского парламента, они всегда отвечают по городскому телефону в офисе, когда ты им звонишь.
Сами или через секретаря?
Ну, конечно, через секретаря, но как правило...
Но отвечают. Не говорят, что он отсутствует, у него региональная неделя.
Да, так не могут сказать. Обязательно должны ответить, обязательно должны назначить время собеседования или время разговора, или время интервью, если ты журналист. Ну, а если я представитель парламента прямо из моего избирательного округа, то тогда я могу с ним напрямую встретиться. И в этом смысле вот часть вопросов, которые требуют условно государственного вмешательства, они решаются через депутатов. Одним из таких случаев было, если помните, когда в Мурманске задержали лодку Greenpeace, на ней находились британские граждане, то там было несколько британских граждан, и в комиссии, которая решала, собственно, которая заседала вместе с парламентской комиссией по иностранным делам и советовала с министром иностранных дел, в комиссии были все депутаты от округов, в которых граждане были на этой лодке. И каждый защищал своего конкретного человека, потому что понятно, что вот такого рода государственные вопросы их лучше и правильнее решать через парламентариев, у них просто ближе доступ к Министерству иностранных дел. Но то это часть...
Представитель местной власти, к которому пойдет подданный Британии, это прежде всего депутат от конкретных земель.
Это зависит от вопроса. В том случае, конечно, да, потому что территориальные органы власти могли бы решить этот вопрос, но в каждом районе есть еще муниципальный совет. Это избранные депутаты, которые распоряжаются территориальными налогами. И, конечно, основные вопросы образования, школами, дорогами решаются в муниципальном совете. Муниципалитеты тоже поделены на партии, и есть еще такая история. Mm-hmm. В Лондоне есть Лондонская ассамблея, в которой тоже выбирают представителей власти.
Время, к сожалению. Прости.
Расскажем в другой раз.
Да, поговорим еще. Тони Самсонова, журналист «Эхо Москвы» в Лондоне. Это была программа «Дорожная карта». Олег Овчаренко сегодня и Алексей Соломин. Всем большое спасибо и счастливо.
До свидания.
«Дорожная карта».